Я вас категорически приветствую. 30 ноября 1939 года началась советско-финляндская война. Если смотреть трезво, это одна из наиболее успешных войн в истории родной страны. Но на протяжении последних 30 с лишним лет так называемые уважаемые люди старательно вдалбливали населению России прямо противоположное. Нам объясняли и объясняют, что виноват в этих печальных событиях исключительно Советский Союз. Что Советский Союз в то непростое время взял, да и не пойми зачем, напал на маленькую миролюбивую Финляндию. А войну при этом фактически проиграл. И теперь мы за это должны всей страной дружно каяться. Платить и каяться, платить и каяться. Но давай-ка трезво посмотрим, что и как там было на самом деле. Строго по фактам, охватим взором картину в целом. Отмечу, что если смотреть на все только с осени 1939 года, то нам непременно покажется, что огромный и страшный СССР взял да и зверски наехал на крошечную Финляндию. Но достаточно всего немножко отмотать назад, и картина изменится радикально. Это, кстати, один из главных приемов манипуляции – выдрать события из контекста, ничего не говорить о предпосылках и причинах. Ну, манипулятор подает историческое событие так. Вот 1939 год, а вот нападение. И при этом ничего не говорит о том, а что было в 1918, а что было в 1919 и даже что было в 1811. А ведь у каждого события, и уж тем более у войны, есть очень серьезные причины, и у советско-финляндской тоже. Можем начать рассказ с событий сильно ранних. Вот начнем с того, что территория Карельского перешейка и Приладожской Карелии еще со средних веков принадлежала Новгороду. Называлась она тогда Водская Пятина, и именно под таким названием упоминается в шведских документах. Само собой, за территорию этой Водской Пятины мы регулярно с этими самыми шведами воевали. Поначалу здесь сталкивались шведские феодалы и Новгородская республика. Потом Москва присоединила Новгород, и земля стала принадлежать уже русскому государству. В трудные для России годы по ходу смуты Водская Пятина на 100 лет отошла к шведам. Ну, а потом царь Петр по ходу Северной войны решительно вернул ее обратно. Кстати, нынешняя граница с Финляндией проходит примерно там же, где ее прочертили Россия и Швеция по окончанию Северной войны. Что характерно, государство Финляндия на тот момент просто не существовало. Но реальные корни конфликта, они лежат как раз в 1811 году. Это когда император Александр I, уже после присоединения к Российской империи уже всего Великого княжества Финляндского, за каким-то бесом взял и передал свежеобразованному финляндскому княжеству Выборгскую губернию. Зачем он это сделал, мы уже не узнаем. Возможно, хотел заложить под Российскую империю атомную бомбу. И заложил. Возможно, хотел умаслить тогдашнюю финскую элиту, которая на тот момент состояла исключительно из шведов. Надо отметить, что финские шведы весь XIX век вели себя прилично – и, в отличие, скажем, от поляков, никогда не бунтовали. Но заложенная бомба быть бомбой не перестала. Автономная Финляндия, которая, по сути, была государством в государстве, со своим языком, со своими законами, органами власти и даже со своей денежной единицей – маркой, Так вот, Финляндия получила земли, до того ей не принадлежавшие. Земли, которые всегда были русскими. Отдельно надо отметить, что Выборгская губерния расположена практически возле тогдашней столицы – Санкт-Петербурга. Кстати, жили в Выборгской губернии не только и не столько финны, сколько православные карелы, а вместе с ними заметное количество православных русских, немножко шведов и даже немцев. Ну и вот прошло столетие, и деяния императора дали о себе знать. В 1917-18 годах Финляндия мирно, с согласия советской власти, получила независимость. Это был не какой-то там барский жест, как это нынче преподносят безграмотные антисоветчики. Для начала император Николай II, он же великий князь финляндский, отрекся от престола, а уже после этого парламент Финляндии на абсолютно законных основаниях утвердил независимость страны. А уже потом товарищ Ленин просто признал политическую реальность. Удержать Финляндию в составе России было невозможно. Воевать за Финляндию в составе России – это не в интересах России. Да и сил таких на тот момент просто не было. Была одна надежда – надежда на победу красных финнов. Надежду эту белые финны утопили в крови. Ну и, как говорится, счастливого пути. Расстались две страны мирно и без крови. Живи и радуйся. Но финнам этого показалось мало. Аппетиты у новой белой финской элиты были как у зверя. Надо пояснить дополнительно, что уютная демократическая Финляндия, которую мы знали последние десятилетия, так вот, она вот такая, появилась только после 1944 года. И появилась она благодаря Красной армии и лично товарищу Сталину. А в 1918 году это была совершенно другая страна, до предела военизированная и крайне агрессивная, где после собственной финской гражданской войны, в которой белые финны победили красных финнов, шел самый настоящий геноцид собственного населения по классовому признаку. Для понимания ситуации это очень важно. Белые, не задумываясь, вырезали более 30 тысяч человек. Это чисто для понимания, больше 1% населения страны. 3% граждан Финляндии прошли через концлагеря и тюрьмы. Это несколько больше, чем в жутких советских лагерях. Ну, если считать в процентном отношении ко всему населению. Ну и, как ты думаешь, демократическая Финляндия за бессудные убийства собственных граждан покаялась? Конечно же нет. Они же большевиков убивали. Все нормально. А в апреле 1918-го в захваченном финнами Выборге финские белые без суда и следствия расстреливали не только красных, но и обычных русских граждан, включая женщин и детей. Отряды белых финнов многократно вторгались на территорию Советской Карелии, где уничтожали даже госпиталя с ранеными. Что характерно, во всех антисоветских мероприятиях финнам изначально помогали немцы. Давай подведем некоторые итоги. Итак, Россия дала буржуазной Финляндии независимость. И что же сделало новое государство всего за полгода? Организовало геноцид собственных граждан, провело этнические чистки немногочисленного русского населения, пригласила в страну иностранные войска, организовала многократные вторжения в нашу страну. И это всего за полгода. Вот такая она была – мирная, беззащитная, демократическая Финляндия. И что же было дальше? Ну, два соседа все-таки должны были как-то договориться. Поэтому Летом 1918 года при посредничестве немцев, еще во времена Брестского мира, в Берлине прошли переговоры между Советской Россией и Финляндией. Показательно, что мирные предложения разработал немецкий дипломат Оскар Траутман. И по этим договоренностям финны, чтобы не создавать постоянных поводов к войне, должны были отдать Выборг по немецким предложениям. Ну а Россия взамен выпрямила бы границу в Карелии в пользу Финляндии. Немецкие посредники были дипломатами старой школы Бисмарка. Они не поддерживали Россию. Они были друзьями, точнее, хозяевами финнов. Но ситуацию оценивали объективно и во избежание войны хотели мирно урегулировать отношения. Финнам предлагали договориться с русскими, чтобы потом не пришлось воевать. А что же финны? В ответ на немецкие предложения финская делегация, по сообщениям советского дипломата Воровского, заявила претензии на всю Карелию, на весь Мурманский полуостров и даже на Соловецкие острова. Советская делегация такими заявками была натурально ошарашена. Воровский писал: «Тогда мы скромно поинтересовались, а что намерена Финляндия предложить в обмен на это громадное пространство?» И оказалось, финская делегация в ответ вообще ничего предлагать не хотела. Вот такой получился разговор. Обратим внимание на примечательный момент. Когда в 1939 году СССР просил уступить 2700 квадратных километров для безопасности Ленинграда, вот нынешние обличители визжат. А как это можно требовать от соседнего государства часть его территории? Ну вот, оказывается, в Финляндии можно требовать себе Соловки для собственной безопасности. Плюс весь Кольский полуостров и всю Карелию. При таком раскладе крайне сложно понять, а почему СССР не мог требовать гораздо более скромных уступок? Откуда наглость? И почему эту финскую наглость у нас некоторые персонажи поддерживают и сегодня? Но в 1918-м переговоры провалились. А потом Германия проиграла Первую мировую войну. И тогда на сцену вышли англичане. Англичане тут же использовали финскую территорию для нанесения ударов по Кронштадту. Британская авиация, британские торпедные катера базировались в Финляндии. И даже финский флот тогда участвовал в блокаде нашей страны. В это же самое время Финляндия вела на территории Карельского перешейка и в Карелии так называемые племенные войны. Во время Аланецкой экспедиции 1919 года финские формирования дошли до Петрозаводска и Аланца. Продвигаясь по советской территории, финны сотнями расстреливали карелов из числа сторонников Советской России. В марте 1919 года финская военная разведка организовала и провела в Петрограде ряд террористических актов. Националисты из ингерманландцев под руководством финской разведки устраивали взрывы на водопроводных станциях и электростанциях в Петрограде. Цель – погрузить город в хаос, организовать пожары, голод. Это не выдумки. Проведение терактов подтвердила даже крупнейшая финская газета «Хельсинкин Саномат». Правда, только через 100 лет, в 2019 году, но все же. Еще разок окинем взором ситуацию. Картина перед нами такая. У двух соседних стран есть серьезная территориальная проблема, так как с географией ничего поделать нельзя. Но вместо того, чтобы налаживать добрососедские отношения, Финляндия, а точнее ее правящий класс, требует от России фантастических территориальных уступок. Финляндия организует и проводит несколько вооруженных вторжений на территорию России. Финляндия дает возможность иностранным державам, сперва Германии, а потом Англии, размещать на своей территории войска, которые могут нападать и нападают на нашу страну. Финляндия активно поощряет и провоцирует масштабную террористическую деятельность на территории нашей страны. Но после всего этого как-то даже неловко говорить о том, что 1939 год – это ничем не спровоцированное нападение. А, собственно, как СССР должен был на все это реагировать? Финское руководство всеми силами показывало, что делает максимум возможного для того, чтобы в удобный момент поддержать нападение на СССР. И совершенно закономерно, что наша страна имела право решить вопрос о безопасности Ленинграда тогда, когда условия оказались подходящими для нас. Ну, то есть, условия для начала войны создали и подготовили сами финны. Но даже в 1939-м СССР воевать не хотел. СССР предлагал решить вопрос мирно. В октябре 1939 года нарком иностранных дел СССР Молотов предложил правительству Финляндии обсудить актуальные вопросы советско-финских отношений. Переговоры начались 12 октября 1939 года. Советская сторона предлагала финнам обменяться территориями. Требования были гораздо более скромными, чем можно было ожидать, если вспомнить старый план немецких дипломатов. Финляндия на переговоры согласилась. Но готовилась Финляндия не к конструктивному диалогу, а к войне. 6 октября 1939 года был принят закон об охране республики, по которому правительство Финляндии получило чрезвычайные полномочия. А уже 9 октября 1939 года Финляндия начала переброску войск к советско-финской границе. 11 октября 1939 года в Финляндии закончилась мобилизация запасников до 33-летнего возраста. Ну и для контраста, только 29 октября 1939 года военный совет Ленинградского военного округа представил наркому обороны Ворошилову план операции по разгрому сухопутных и морских сил финской армии. Ну, то есть наша страна воевать вообще не собиралась и не планировала. И это факт, подтверждаемый огромным количеством документов. И что же было прописано в меморандуме советской стороны? Что главную заботу Советского Союза в переговорах с финляндским правительством составляют два момента. Первый – обеспечение безопасности города Ленинграда. Второй – уверенность в том, что Финляндия будет прочно стоять на базе дружественных отношений с Советским Союзом. И поэтому финнам предложили сдать в аренду территорию под нашу базу на полуострове Ханко на 30 лет, передать несколько островов в Финском заливе и 2700 квадратных километров на Карельском перешейке. Граница, ну, несколько передвигалась, но не до Выборга и Сортавалы. Эти города оставались финскими. А взамен финны могли получить советскую территорию в районе Ребл и Парос-озера в размере более 5000 квадратных километров. Территорию богатую, заметим, лесными ресурсами. Ну и по ходу всего этого в диалог с Финляндией невиданное дело вступил лично товарищ Сталин. И вот что товарищ Сталин по данному вопросу сказал. «Мы не можем передвинуть Ленинград, поэтому линия границы должна быть перенесена. Мы просим 2700 квадратных километров и предлагаем взамен более 5500 квадратных километров. Какое государство поступало таким образом? Такого государства нет». И товарищ Сталин был прав. Вот европейские державы в таких случаях немедленно выдвигали военные эскадры и забирали нужные силы. Вот годом ранее, в 1938-м, Чехословакию порвали на части, а цивилизованные Англия и Франция стояли рядом и аплодировали. А вот с Финляндией предполагалось поступить иначе. Это был честный размен. Ну да, ребята, у нас есть проблемы с географией, ничего поделать нельзя. Но вот вам взамен вашей уступки земли в два раза больше. Давайте договариваться. По меркам реальной политики, да еще тех времен, это крайне миролюбивый подход. Ну и даже участники переговоров с финской стороны, например, глава Министерства иностранных дел Финляндии Таннер, чьи мемуары переведены на русский язык, писал, что советская сторона пыталась найти ну хоть какой-то компромисс и была изрядно удивлена неуступчивостью финнов. СССР войны не хотел, поэтому активные военные приготовления начались только после провала переговоров. Приготовления эти шли недолго, что было одной из причин неудачного для СССР начала войны. И только потом начали возникать другие проекты, связанные прежде всего с созданием правительства Кусинина. Но это было именно что потом. Теперь, что касается Майнельского инцидента, якобы ставшего поводом к нападению СССР на Финляндию. Споры вокруг вопроса о том, чья же это была провокация, кто устроил стрельбу на границе, не утихают до сих пор. Ну, интересно в этом, однако, что спорят о чем угодно, но всегда игнорируют вопрос о том, что в это же время подобные инциденты на советско-финской границе происходили постоянно и везде. То есть, для понимания ситуации вообще не важно, что произошло конкретно в Майнеле. Благодаря белофинам у нас на границе 20 лет подряд была сплошная Майнела. Вообще финская война облеплена огромным количеством антисоветских, а значит, русофобских мифов. Эти мифы живут и сейчас, и уже сейчас мешают адекватно воспринимать реальность. Вот недавно один финский генерал заявил: «Украина может повторить успех Финляндии в зимней войне, поскольку украинцы хорошо осведомлены о положении своих войск». Вот что хотел сказать финский генерал? Что по итогам войны Украина потеряет часть своей территории, как Финляндия в 1940-м, что армия Украины прекратит свое существование и разбежится, как это было с финской армией. А ведь именно так все и было. Как-то так получилось, что в марте 1940 года сдалась Финляндия, а не Советский Союз. Наша страна войну выиграла, да, с потерями, но наша страна приобрела около 40 тысяч квадратных километров новых территорий. В том числе, благодаря этому Советский Союз смог отстоять город Ленинград, а территории Карелии и сейчас принадлежат России. А вот финны взамен не получили вообще ничего. А ведь товарищ Сталин предлагал Финляндии в 1939 году просто отодвинуть границу от Ленинграда, ну и сдать в аренду базу на Ханка. И вот что получилось в итоге. Как говорится, пошел за шерстью, да сам вернулся стриженным. Что характерно, в 1940 году трезво мыслящие финны понимали ситуацию вполне адекватно. Вот, кстати, цитата из мемуаров маршала Маннергейма. «Мир для большей части народа Финляндии оказался горестной неожиданностью. Прошло некоторое время, прежде чем все поняли серьезность той обстановки, которая вынудила правительство и парламент согласиться на столь жесткие условия. Стратегическому положению Финляндии был нанесен сокрушительный удар». Ну и где же здесь про успех? Конечно, финны отлично воевали, сопротивлялись ожесточенно, но представление о каком-то непонятном успехе родилось гораздо позже, в результате усилий пропаганды. А уже в 90-е годы это представление о финской победе перекочевало и на страницы российских СМИ. Но вот в марте 1940 года все участники конфликта по обе стороны фронта прекрасно понимали, кто в этой войне победил, а кто проиграл. Подводя итог, можно сказать, что рассматривать финскую войну, не занимаясь при этом сознательной дезинформацией и мифотворчеством, нельзя изолированно от всей предшествующей истории. Именно политика финского руководства 20 годами ранее создала условия для конфликта. И если бы финское руководство было чуть более адекватным и чуть более миролюбивым, этой войны вообще бы не было. Поэтому не надо выращивать внутри России идиотские комплексы. Да, война была тяжелой, но война была оправданная, и была она войной превентивной, войной против небольшого, но реально опасного соседа, который 20 лет доказывал, в случае новой войны он будет на стороне наших врагов. И мы в этой войне победили. Ну а нынешним гражданам и Финляндии, и России, чтобы убедиться в этом, можно просто съездить в финские города Выборг, Сартовалу или даже на остров Валаам, которые, напомню, СССР изначально вообще не собирался к себе присоединять. Ну, сегодня это очень хорошие туристические места. А на сегодня все.